Лудза,
Зилупе,
Брейли,
Краслава,
Илукстен,
Даугавпилс,
Индра,
Разокна,
Карсело,
Малта.
Латгальская студия. На латвийском радио 4.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире Латвийского радио 4, программа «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. В начале декабря приюту для животных в Даугавпилсе исполняется 20 лет. Половину из них там работает Оксана Бондарь, руководитель и ветврач. К сожалению, приют всегда заполнен, это больше сотни котов и около 50 собак. По мнению Оксаны, вряд ли когда-то клетки опустеют, хотя все больше людей занимается волонтерской работой и активно помогает. Но по-прежнему многие не берут ответственность за животное и придумывают истории, пытаясь их сдать в приют. Как работает приют, почему в его стенах оказываются породистые собаки, что нужно учитывать, забирая животное домой, и почему важно стерилизовать кошачью колонию во дворе, об этом и многом другом в разговоре с руководителем приюта для животных в Даугавпилсе Оксаной Бондарь.
Латгальская студия. На латвийском радио 4.
Приют для животных в Даугавпилсе появился 20 лет назад, 1 декабря. Это муниципальное учреждение. Сейчас в нем на постоянной основе работает 6 человек. К сожалению, пока сложно представить, что здесь когда-то брошенных животных станет меньше. Животных люди приносят постоянно, при этом нередко придумывают истории, снимая с себя ответственность, избавляясь от кошки или собаки. Именно с этого и начался разговор с руководителем приюта Оксаной Бондарь.
Как приносили люди, так и приносят, как обманывали нас, так и обманывают. Например, там, как в последний случай, нашли котов под капотом, их оказалось 5 штук, они уже подростки, ну, то есть это даже теоретически невозможно, что 5 котов огромных залезут под капот и будут там кого-то ждать сидеть. В плане собак, наверное, стало немножко поменьше, потому что все-таки уже обязательное чипирование достаточно несколько лет действует, уже такое, которое действительно обязательно, поэтому... С собаками стало немного попроще, их действительно стало меньше. Ну, в принципе, все равно продолжают выбрасывать на улицу, и даже с регистрированными чипами это продолжают делать, но, конечно, не в таких количествах, и когда уже есть зарегистрированный чип, нам проще найти.
Коты, я так понимаю, это всегда, они, как плохо звучит, но они как бы не кончаются, да, по сути?
Да, да, коты, не... ну, может быть, в небольшом каком-то процентном соотношении их все-таки чуть меньше. Мне кажется, в этом году все-таки действительно их немного поменьше, но это так совсем чуть-чуть, и мы особо этого не чувствуем.
А вот это про историю про котов под капотом, а люди, здесь вот больше, наверное, уже больше человеческая психология, люди понимают, что они пытаются избавиться от животных, но до конца не хотят даже признаваться, что они делают что-то плохое. Насколько это часто пытаться скрыть свою, не то чтобы жестокость, а
ну, безответственность,
да, чем-то прикрываясь. Это насколько часто встречается?
Это, мне кажется, это очень часто на самом деле. У нас постоянно какие-то истории, потому что когда человек нам звонит и говорит, вот можно мы сдадим вам щенков, которых родила наша девочка, сразу же первый вопрос, ну, если это ваша девочка, то ваша ответственность. То есть стерилизуйте, во-первых, маму, во-вторых, ну, пристройте щенков, и не будет больше проблем. И потом, например, через какое-то время эти щенки где-то подброшены оказываются. Ну, действительно много таких случаев. Очень часто люди пытаются сдать своих котят, тоже рассказывая всякие сказки.
Вы понимаете, что человек обманывает, то есть пытается, с другой стороны, животное это не виновато, как вы, приходится брать или
ну,
как-то...
Ну, мы как-то, конечно, в каких-то случаях и берем, и много очень достаточно у нас всех животных проходит за год. Но стараемся все-таки объяснить, что, во-первых, сдача в приют, особенно кота, это очень опасно для его здоровья, потому что у нас очень большой объем животных проходит, очень большой объем животных с улицы, соответственно, все эти животные – носители инфекций. И мы физически не можем оградить как-то вот это развитие этих инфекций. У нас нет столько карантинов, сколько у нас приходит животных. Поэтому надо понимать, что сдавая животное в приют, оно просто может смертельно заболеть. Это действительно факт. Сейчас у нас с этим проблем нет. То есть у нас есть медикаменты, которыми лечить, но не все инфекции лечатся, скажем так. Поэтому в первую очередь мы это объясняем, что если человек живет, сдает свое животное, он должен понимать, что в принципе он может сдать его просто, ну, грубо говоря, в последний путь.
За счет соцсетей, вот этой возможной коммуникации, с одной стороны, легче пристроить животных, но с другой стороны, также кажется, что люди стали, вот как бы это не парадоксально, более ответственны, то есть
много волонтеров, каких-то своих приютов люди готовы как-то вот животных, ну, как сказать, на передержке временно. Впечатление со стороны, что ну, отношение к животным стало лучше.
Мне кажется, в какой-то степени, конечно, отношение улучшилось, и социальные сети тому, на самом деле, мне кажется, очень способствуют, потому что если раньше это просто женщины какие-то кормили там во дворах этих котиков, и как-то какую-то помощь извне невозможно было
привлечь,
да. А то сейчас, благодаря социальным сетям, есть вот эти бедрибы, которые работают. У нас в Латгалии дивные кусарги. Действительно, там девчонки молодцы. Они очень-очень-очень большую работу делают. Но без социальных сетей это было бы невозможно, потому что невозможно вот эти средства привлечь. Они же полностью как бы волонтеры. У них нет никаких дотаций, никаких, никакой помощи государства либо самоуправления. И поэтому, конечно, социальные сети в этом плане большую роль играют. Ну и в общем, конечно, люди стали относиться к животным, там, если сравнить там, 20 лет назад и сейчас, по-другому, более внимательно, более заботливо. То есть есть тенденция, что все-таки мы немножко движемся в том направлении, когда люди более, ну, понимают как-то свою ответственность, что это животное, все-таки это живое существо, а не просто какая-то там в будке лающая собачка, которая, если не подходит, ее можно куда-то убрать. Такое часто раньше было в деревнях. Это я, когда начинала работать и ездила еще по селам, это, конечно, было жутко. Когда собака сидит на метровой цепи полностью, там, возле какого-то хлева, в гузе, в совершенно антисанитарных условиях. И раньше это было нормой.
Волонтеры, которые действительно из лучших побуждений стараются помочь. Насколько их действия ну, не вредят животным? Потому что иногда из лучших побуждений мы делаем что-то неправильно, считая, что мы ну, несем какое-то благое дело.
Наверное, здесь каждый случай индивидуален. Но, конечно, надо всегда иметь здравый смысл. Потому что я знаю лично случаи такие, когда какая-нибудь женщина, очень-очень любя какого-то котика, который прожил на улице 10 лет, а для него это нормальная среда, его кормят, и все у него прекрасно. Она его забирает домой. И на фоне стресса он там бьется в окна, и на фоне стресса у него начинают обостряться какие-то вяло текущие, возможно, хронические заболевания, которые были скрыты и, в принципе, не мешали ему жить. Когда она забрала его домой, он не привык к такой жизни, и, казалось бы, там розовые подушки и перины, и прекрасная еда для него – это большой-большой стресс. И он начинает болеть, и, в принципе, чем хорошим это не заканчивается. Поэтому, действительно, каждый случай должен быть индивидуален. И я, вот, например, считаю, что забирать, сажать в клетки котов, которые совершенно дикие, приспособлены, в принципе, уже для жизни на улице, и там есть какие-то люди, которые их подкармливают. Ну, мое мнение, что все-таки им лучше, может быть, остаться где-то на улице. Они найдут, где им спрятаться. Даже сейчас у нас зимы уже стали ну, не такие суровые, поэтому много кто подкармливает. Я бы их, наверное, на самом деле не трогала. Понятно, если они болеют, там их помочь надо. Но вот эти истории, когда просто во дворы приезжает какая-то машинка и собирает полудиких котов и потом там куда-то пристраивает, мне кажется, это не всегда, наверное, целесообразно.
То есть иногда стоит задумываться, что не переносить наше человеческое представление о комфорте
да,
животных, которое уже как взрослый сформировалось.
Многие животные действительно они не хотят общения с человеком. И у нас есть такие коты, которых мы, например, забираем, они совершенно здоровы, мы их стерилизуем и просто выпускаем возле приюта. И они у нас тут живут, в принципе, несколько лет, и к человеку они не подходят, мы их кормим, они там где-то бегают, прячутся. Ну, такой у них стиль жизни. Есть такие же даже собаки, которых вот берешь домой, и с ними занимаются люди. Они все равно вот диковаты, им, например, гораздо как-то лучше, и они себя комфортнее чувствуют просто в какой-то маленькой стае собак, чем в общении с людьми. То есть однозначно покормить, там, водичку поставить, это, конечно, безусловно, всегда в плюс. А вот кого-то вылавливать, и стерилизация, это тоже, ну, без, конечно, без вариантов.
А вот ваше отношение как ветврача, человека из этой сферы, вот к таким колониям котов у подъездов, где люди на регулярной основе подкармливают там от 5 до 10 котов-кошек?
Ой, это, знаете, такой очень провокационный вопрос на самом деле. Двоякое отношение. С одной стороны, я прекрасно понимаю тех, у кого эти коты портят машины, писают там где-то на коляске. С другой стороны, я прекрасно понимаю тех людей, которые действительно заботятся, вкладывают какие-то свои ресурсы и финансовые, и моральные силы. Наверное, самое главное – это нам прийти к тому, как ну, в большинстве европейских стран уже таких развитых, где просто нет бездомных животных. И тогда всем хорошо. Потому что в этих дворах у нас постоянные конфликты. Есть те, которые за, есть те, которые против, есть те, которые любят, обожают, есть те, которым воняет, которые царапают. И одну сторону, в принципе, понять можно, и вторую сторону понять можно. Это, значит, такой извечный конфликт. Но забрать этих всех, например, в колонии, в приют – не имеется никакой возможности усыпить всех, потому что кому-то не нравится. Это тоже слишком жестоко. Мы же не можем там выловить всех мышей. Не будет котов, будет просто больше грызунов однозначно.
А готовность людей, насколько я понимаю, именно в Даугавпилсе есть же программа стерилизации, да. Как бы вот спокойно кормить, они дальше, животные не размножаются. Кошачьи колонии, колонии рознь, то есть одни люди, грубо говоря, там просто накидают еды, и они как бы там, вот животное, кто что как разберется, непонятно. Другие, я знаю, что и стерилизуют, и прививают, и потом тоже покормят, убирают еду, то есть какой-то порядок соблюдают. Как вы видите, вот есть ли такой баланс?
Однозначно, если человек взял ответственность кормить, как бы он ни считал, может быть, себя там очень хорошим человеком, он все-таки имеет ответственность за этим всем и следить. То есть должно быть чисто, все животные должны быть стерилизованы. И по большому счету кормить нестерилизованных животных у нас запрещено. То есть колония – это считается стерилизованные животные, находящиеся, ну, живущие в районе жилых домов. Если они не стерилизованы, то по большому счету они там не могут даже находиться. Либо их надо отлавливать тогда, либо их надо отлавливать, стерилизовать, и искать человек, который возьмет ответственность за их кормление и уход. И, понятно, выкидывание сокон, ну, это ненормально. То есть пришли, поставили там какую-то чистенькую мисочку, там, где она никому не мешает, покормили, я думаю, проблем не должно быть. Но когда это начинает до абсурда доходить, когда через окна летают там из тарелок содержимое, ну, это ненормально, конечно. И, в принципе, программа стерилизации работает. У нас, конечно, только один работник, который этим занимается, и бюджет не такой великий, где мы можем там позволить себе 10 работников и бесконечно всех там переловить. Каждый год около 400 животных колоний стерилизуется. Это коты и... Ну, программа работает, поэтому у всех, у кого возле дворов, во дворах живут коты, и они вдруг не стерилизованы, нужно звонить в приют, договариваться. Возможно, мы приедем там не в тот же день, не через день, но если регулярно нам там сообщать,
напоминать,
то мы... Да, у нас Андрей, он очень хорошо работает, все в порядке, поэтому если регулярно с ним держать контакт, он будет приезжать и вылавливать по возможности.
Вы можете сказать, какой баланс между вот такими колониями, где стерилизованы, и, ну, условно говоря, стихийными?
Ну, мне кажется, это какая-то, наверное, 2/3 стерилизованные, 1/3 еще остается какая-то стихийная такая. Их уже немного, действительно, за эти года, потому что, мне кажется, уже давно достаточно. Точно больше 10 лет стерилизуется. То есть я работаю 10, и еще колонии-то это лет 5, наверное, были. Ну, 15 лет точно это все происходит. И, конечно, если учесть, что мы через наш приют проходит примерно там, ну, плюс-минус там 700 тысяч котов в год, это не такой малый процент от общего количества. То есть стерилизованных много, действительно много, и колоний очень много.
Такая статистика вряд ли существует. Но можно ли сказать, сколько котов и собак живет на улицах Даугавпилса?
Собак немного. У нас есть пару адресов вот этих вот диковатых собак, которых, в принципе, кого мы словили, где, ну, не против, там, даже Пумпросто, например, там производственная территория, и люди не против, что там эти собачки бегали, мы их отловили, стерилизовали. Они там продолжают бегать. Там, наверное, собачки 3-4. В принципе, на автовокзале у них уже давно эта колония. Там тоже несколько собак. Они просто дикие, их действительно, их, ну, их некуда деть. Не знаю, если всех-всех-всех взять, наверное, без хозяйских собак у нас, может, штук 10 по всему городу, по большому счету, их немного. Ну, тех, которых мы знаем, по крайней мере. А что касается котов, это вообще, мне кажется, невозможно подсчитать. Но это какие-то, наверное, тысячи.
Ситуация в Даугавпилсе на фоне других городов Латвии, как вы можете характеризовать? Плюс-минус по Латвии вот отношение к животным, ну, одинаковое, какой-то регион, город выделяется?
Сложно сказать, но я, честно говоря, не совсем знаю, как работают другие города. Единственное, что, конечно, я понимаю, что у нас достаточно неплохо все это работает, и я очень благодарна нашему руководству города, каким бы оно, как говорится, ни было. Разные года – это разные мэры и разное руководство, но к нам очень лояльно относятся, нас не заставляют, например, через 14 дней там животные усыплять, либо за какие-то волонтерские средства только их содержать. То есть, в принципе, пока нас никто не трогает, и животные у нас, если у них все в порядке с психикой, они у нас могут жить годами. Понятно, что если какие-то очень там больные или слишком агрессивные животные, ну, тут тогда уже мы, конечно, не превращаемся уже совсем в какое-то безумие. Мы им даем, как бы так, гуманно уйти. Но все остальные у нас живут годами. И что касается других городов, в той же возле Риги, например, очень много приютов. И, наверное, люди в городах, в любом случае, отношение к животным немножко другое. Это уже такое, как член семьи все-таки. А люди в деревнях все-таки еще, наверное, старой такой закалки. Немножко по-другому к этому относятся. Не все, конечно, но я знаю точно, что есть такие, которые считают, что это, ну, как бы, что собачка лает, там, свинку кушаем, коровка дает молоко. У них нет такого отношения очень-очень теплого. Также и в приюте к нам тоже приходят. Например, мы не склонны отдавать каких-то щенков там на цепи, чтобы они охраняли. Мы стараемся объяснять людям, мы не даем, они обижаются, еще потом врут, обманывают какими-то там путями, обманами пытаются этого щенка добыть. Мы же не всех можем проверить 100%.
То есть, получается, иногда с обманом хотят отдать и с обманом хотят забрать.
Да. То есть, когда мне, например, звонят и говорят, у нас вот тут в деревне нужна собачка, щеночек, когда спрашиваешь, кому, они говорят там, ну вот родителям, им там 75 лет, нам нужен щеночек. А для чего? Будка есть, цепь, что там у вас есть, цепь? Они говорят, да-да-да, будка, цепь, все есть. Ну, то есть, ты понимаешь, что это просто нужна собачка, которая будет лаять на цепи, а там щеночек 2-3 месяца. Ну, это ненормально, и по закону мы сейчас так уже не имеем права делать. Но это продолжается, особенно как-то вот в нашем районе, в Латгальском, очень-очень много такого.
Латгальская студия. Ноат Виском, Радио 4.
Мы продолжаем программу «Латгальская студия». И напоминаю, что сегодня находимся в приюте для бездомных животных в Даугавпилсе и разговариваем с его руководительницей Оксаной Бондарь.
По самой работе приюта. Здесь в основном собаки, коты. Как животные попадают в приют?
Ну, если брать как бы нашу вообще задачу, то мы занимаемся отловом бродячих животных. Но по факту, конечно, вот различные случаи у нас есть, и умирающие пожилые люди, и некуда деть животных родственникам, аллергии различные, просто уезжаем за границу, некуда деть собаку, и мы понимаем, что если мы ее не возьмем, то она окажется все равно на улице и к нам попадет. По факту, да, мы должны ловить только бродячих, в теории, а по факту мы всяких разных собираем.
То есть вас иногда ставят перед таким выбором, где выбора нет, но по-любому...
Ну, по большому счету, да. Потому что у нас были какие-то моменты, где, ну, даже породистая собака, предположим, ну, мы говорим, ну, пристраивайте, мы не берем, как бы, домашних животных, за это есть ответственность. И мы отказываемся, и с этого вечером собака оказывается на улице, и мы уже забираем из муниципальной полиции просто. Все равно она оказывается на улице, и даже она зарегистрирована на владельце, и владельцу выписывается штраф, даже Бартик Светернес Денес сейчас уже работает гораздо активнее в этом плане. Но это никого особо не пугает. Видно, когда штрафов будет побольше, и они будут действительно большими, ну, тогда, может быть, как-то начнет все двигаться. Я знаю точно, что последний случай с бультерьером там явно закончился для хозяйки не очень в денежном плане. Это у нас тоже бультерьера хотели сначала люди отдать, потом мы его собрали с улицы, хозяйка не шла на контакт, она не собиралась его забирать, и этим делом там уже занималась Партик Сфатринс Денес. Там выписан штраф, и, я так понимаю, не такой уж маленький.
Сколько животных вот здесь в приюте в Даугавпилсе, и я так понимаю, он все время заполнен, нет такого, что там что-то свободное или...
Нет, вот никогда такого не бывает. Всегда хочется верить, что когда-нибудь мы будем так совсем жить счастливо, но нет. Собак сейчас около 50, 48, наверное, получается. Котов на улице, наверное, мы больше сбились со счета, где-то примерно, ну так, 80, может быть, плюс-минус. И в клетках примерно столько же.
Это задача или, ну, одна из функций приюта – попытаться найти новых владельцев этим животным? Mm-hmm. То есть насколько это входит действительно в ваши задачи?
Раньше прям так это прям лично я там всех фотографировала. Сейчас у нас появилась уже давно, уже больше 5 точно, есть девушка, которая замечательно фотографирует, очень красиво пишет. Инга, и я ей безумно благодарна, потому что если она делает большую работу, она делает очень красивые фотографии, и это привлекает внимание, тем более сейчас социальные сети очень развиты, и у нас последняя, самая счастливая история, старая собачка, там уже возраст неизвестен, с хронической почечной недостаточностью, ну, то есть такая больная старая собачка, которая там доживает свои последние, наверное, может быть, там месяца, и ее увидели благодаря вот этим фотографиям и социальным сетям люди в Финляндии, и вот на прошлой неделе он счастливо туда уехал, доживать свои, ну, как бы, уже там какие-то, что ему отмерено, дома, на диванах, на подушках. И люди взяли на себя ответственность, им сказали, что, я говорю, это она может прожить буквально неделю, то есть вы должны это понимать, но нам все равно главное, чтобы он, как говорится, уже дома дожил. И это все благодаря социальным сетям. Если бы не они, то ничего бы мы сделать не смогли. Поэтому волонтеры, конечно, у нас сейчас, ну, просто шикарные, грех жаловаться. Вообще все молодцы, такая дружная команда, кто-то приходит гулять, кто-то фотографирует. И все происходит. Плюс люди репостят, конечно, в том же Фейсбуке. Мы выставляем фотографии, куча внимания к этому всему привлекается. У нас за собачками приезжают из Риги, из Венспилса, из Лепы, и откуда только были. И в Англию мы уезжали, и в Финляндию сейчас несколько собак уже уехало.
Какая вот эта динамика тех, кто находит свой дом? Это можешь говорить сколько? Одна-две собаки в неделю, десяток в месяц?
Ну,
как вот?
Ну, наверное, так, это десяток в месяц. Но сейчас, в принципе, мы держимся более-менее ровно. То есть у нас всегда в приюте где-то в районе 45 собак, плюс-минус. Ну, то есть, по большому счету, примерно сколько к нам пришло, столько мы и находим новых владельцев. Когда собаки такие очень-очень адаптированные к человеческой жизни, конечно, они быстрее находят владельцев, и с этим проблем нету. Какие-то сложные собаки, которые, может, там проблемы поведения есть, но они подольше сидят. Вот та же Юка у нас, там есть немецкая овчарка, и она у нас уже, наверное, 2 года живет с половиной. Она прекрасная собака, она вообще шикарная, можно с ней общаться, но когда человек ее видит первый раз, он к ней подходит, и там с виду такая агрессия в этом вольере, что как будто она сейчас всех съест. На самом деле нет, но это пугает людей, все-таки нужно быть осторожной, и сложных собак практически никто не
видит. Да, немецкая овчарка, потом я видел тоже где-то в соцсетях, был стаффордширский терьер, то есть породистые собаки, это тоже не редкость в приюте. Почему так происходит? Потому что, ну, впечатление, что, ну, люди, вот если уж выбирают собаку, ну, с породой, скажем так, по каким-то внешним параметрам, то уж они будут о ней заботиться.
То на самом деле те собаки, которые породистые, чаще всего у нас от молодых людей, люди в среднем, скажем так, от 18 до 25, на эмоциях взяли собаку и поняли, что собака – это сложно. И она оказывается в приюте. И это, кстати, самое интересное, что чаще всего это стаффордширы, вот бультерьер у нас был, канекорс у нас был. То есть такие вот, ну, специфические собаки, такие вот, кто-то считает, что они агрессивные, то есть какой-то определенный тип людей, то есть именно вот эти породы. Например, у нас не было практически там немецкие овчарки, вот у нас была одна действительно за все время, наверное. Ну, периодически бывает, но брадоров у нас как-то, наверное, так сильно не было. Ну, какие-то есть такие вот семейные собаки, которые для детей берутся, там, предположим, ну, как-то редко, наверное. А вот именно какие-то такие, ну, так называемые бойцовые породы, они у нас периодически появляются. Плюс хаски, конечно, это вообще панацея. Парень с девушкой встретились, у них какие-то отношения завязались, они стали жить вместе, и почему-то они там заводят собаку, например. Потом там через, предположим, полгода-год они расходятся, никому собака остается не нужна, и там с котами то же самое. Потом остается, все это оказывается в приюте. Ну, плюс, конечно, вот любители хасок, они должны задуматься, когда вот особенно, если это первая собака, мы просто увидели красивого вот этого щеночка хаски, нужно понять, что специфическая собака. Это очень активные животные, и с ними нужно действительно много вкладывать в них, потому что из всех породистых, бегающих по городу, самый большой процент – это хаски. Ну, лабрадоры, наверное, на втором месте. Но хаски – это, именно, мне кажется, связано со спецификой характера. Они такие свободолюбивые достаточно, собаки рабочие, а их берут люди из-за красоты просто на диван. Это ненормально. Их мы уже пристраивали. Там хаски, маламуты, вот эти породы. Я не знаю, мне кажется, штук 10 у нас через приют прошло. Из породистых их больше всего.
С обратной стороны, получается, вот породистых собак легче потом пристроить или тоже вопрос?
Если они здоровы, то легче. У нас сейчас есть, например, хаски, такая девочка маленькая, у нее есть, ну, небольшая по размеру, симпатичная, харизматичная, но у нее есть проблемы со здоровьем хронические, то есть ее, не знаю, возьмет ли на кто-нибудь, потому что один только корм в районе 100 евро будет стоить мешок этого специального питания, который только оно ей подходит, больше никакого. Да, породистых, конечно, там, если выставишь породистую собаку, еще и молодую, там сразу битва за нее практически.
Очередь выстраивается.
Да, если это маленький йорик или какой-нибудь той терьер, ну там тогда вообще просто.
А, и такие попадались?
Да. Йорки, пару йорков были, той терьерчики были. Вообще был смешной случай. Эту собаку купили за деньги, бабуля. Потом как-то она там кому-то как будто бы отдала, и нам принесли уже ее в виде отданной. То есть только купленная там пару дней назад собака оказалась там через 3 дня уже в приюте, грубо говоря. Никому не нужны. Ни у тех, у кого купили, ни тем, кому... тому, кто купил.
Подробно поговорили о том, как собаки находят второй дом в приюте, коты, насколько они востребованы.
Все то же самое, фотографии, Facebook, но с котами все довольно сложно. Если с собаками, мы, так как их бездомных колоний практически нет, мы очень хорошо контролируем развитие инфекций, все сразу прививаются, и по большому счету мы отдаем и достаточно спокойно, что там все, ну, в большинстве случаев будет хорошо. А вот с котами все по-другому, у них больше инфекций, у них больше хронических инфекций, которые мы даже можем и не видеть сразу. Мы сейчас, конечно, стараемся при отдаче делать тест на самые такие страшные, но это ничего не значит. И забирая котенка из приюта, человек должен знать, что котенок может быть носителем инфекции. Мы об этом предупреждаем, и из-за этого мы все-таки стараемся, ну, во-первых, отдавать тех, в ком мы, ну, хоть более-менее уверены, кто как-то там пережил уже какие-то кризисы свои и выжил, и все хорошо. Ну, и многие люди этого не понимают. И поэтому у нас были какие-то конфликтные ситуации, когда нас обвиняли в том, что мы там больного котенка какого-то отдали. Хотя действительно, вроде бы вот он сегодня утром кушал, все хорошо, мы его отдаем, у него стресс, он приезжает домой, и там начинаются какие-то истории. И поэтому с котами осторожнее, и нам сложнее.
Каких котов, кошек чаще забирают? Потому что, ну, у меня такое стереотипное представление, что наверняка какие-нибудь прямо ярко-рыжие или по типу британцев прям, наверное, сразу уйдут.
Ну, все, что по типу породистых, это сразу, конечно. Ну, какие-то, да, окрасы такие более яркие, там, рыжие, какие-то вот голубые, какие-то сиамские, так там вообще сразу же их все любят. Но по большому счету, в принципе, беру, у нас уже, как-то, наверное, может быть, поменьше этих котят стало чуть-чуть все-таки. Берут достаточно неплохо. Вопрос, если бы мы, вот, как собак, например, они так не болели, мы могли бы отдавать всех сразу, и они не были бы дикими, тогда, конечно, брали бы лучше. А так как у нас половина приходит с улицы, они просто диковатые, и люди не хотят брать, конечно, там, например, в семью дикого котенка и ждать там полгода, пока он все-таки вылезет из-под дивана.
А как чаще они оказываются на улице именно породистые?
Или ну, это... не часто, но оказываются.
Тоже, да.
Тоже собаки, оказываются, да. И британцы были, и в приюте были, и сфинксы. Такие полуориенталы у нас тоже были. Ну, потому что люди покупают эти животных. Ну, конечно, таких случаев, что, например, там купили какого-то мейн-куна, там, грубо говоря, за там, 800 евро с документами, он оказался на улице, такого нет. Но тех, кого покупают там безродословные, где потрачены небольшие деньги, там, ну, предположим, там, например, там, за 200, за 150 евро, те же собачки, которые куплены там, за 300, как-то чаще, наверное, оказываются. Потому что таких вот прям супер породистых, ну, таких уже смотришь, ну, там порода прям сама за себя говорящая, я бы не сказала, что у нас такие бывают. Ну, сфинкс пару раз были, и то там сдавали хозяева, там плакали и все, что говорит, ну, мы не можем больше, потому что он просто засцал, ну, весь дом, и, ну, мы просто уже больше не можем. Мы, говорит, живем в сарае. И самое интересное, что животное, поменяв место жительства, видно, запахов этих нет, и оно перестает так себя вести, и как бы все в порядке. Ну, это какие-то случаи, исключения такие.
Здесь есть уже психология животного индивидуальная.
Да, как-то вот поведение. У нас тоже, например, женщина отдала кошку, которая была очень агрессивна у нее. Мы там вроде настроились давать всякие психотропные препараты, она адекватно себя вела. То есть почему-то именно у нее дома эта кошка чувствовала какую-то угрозу, какой-то стресс.
Если говорить, что вот собак где-то около десятка в месяц забирает, какая динамика с котами?
Ну, сейчас примерно так же и с котами. Может быть, чуть-чуть больше. На самом деле, замечательных людей очень много. И волонтеров, и просто те, кто у нас приезжают, уберут животных, и помогают там кормами, и какими-то там вещами, которые нам необходимы. То есть, я вообще считаю, что мы супер везунчики, у нас как-то все хорошо. И нам как-то нас поддерживают, и очень много таких классных людей рядом.
Оксана, наверное, уже ближе к завершению беседы. Да, вы отметили, есть и положительная динамика в плане отношения общества к животным, но с другой стороны, приют не пустует, все время заполняется. Ему уже вот 20 лет в начале декабря. На ваш взгляд, когда наступит то время, когда действительно здесь окажутся, не знаю, пустые клетки?
Ну, наверное, такого, что мы будем пустыми клетками, такого вообще не будет никогда. Ну, может быть, с собаками лет 10, наверное, еще, когда уже практически невозможно будет купить там, полностью исключено будет купить не чипированное животное, не регистрированное животное. Может быть, даже раньше. С котами, наверное, еще лет 15, мне кажется, 20 придется помучиться. Ну, потому что сейчас, конечно, классный закон вышел, что не чипированное животное ты не имеешь права продать, и не регистрированное, соответственно. Но понятно, что обходят эти законы еще, через социальные сети просто раздают там во дворе родившиеся кошки. Хотелось бы, конечно, во-первых, обратить внимание людей, те, кто кормят кошек. Ну, позвоните вы в приют, ну, вызовите вы работника, ну, стерилизуйте вы это животное, потому что очень часто звонят, говорят, знаете, мы вот кормили кошечку, она родила у нас в марте, а сейчас ноябрь, заберите котят. Но это уже не котята, и пристроить их сложно, и они уже не адаптированы к такой, ну, к жизни в помещении. И вот это большая как бы беда у нас. Ну, а так, если все будут забирать только чипированных, соответственно, выкидывать будут тоже только чипированных, зарегистрированных, и будет ответственность финансовая.
То есть будет больше контроля?
Будет больше контроля, да. Я знаю, что ПВД над этим работает. Там даже, по-моему, люди специальные сейчас уже взяты на работу, которые именно будут следить за вот этим всем. Поэтому я надеюсь, что еще лет 10 будет однозначно лучше.
Будем надеяться, что все будет меняться так, как лучше. Да, Оксана, спасибо за беседу.
Спасибо вам.
Сегодня Латгальская студия гостила в приюте для животных в Даугавпилсе, о работе которого и судьбах животных рассказала его руководитель Оксана Бондарь. На этом программа Латгальская студия прощается с вами до следующей пятницы. Над программой работали Сергей Кузнецов и Карина Важная. Если вы что-то пропустили, то нас можно найти и послушать в архиве Латвийского радио 4. Там доступны все выпуски Латгальской студии. Кроме этого, программа доступна в мобильном приложении Латвийского радио. Встречаемся там, где вам удобно.
Лудза,
Зилупе,
Брейли,
Краслава,
Илуксте,
Даугавпилс,
Индра,
Разокна,
Карсава,
Малта.
Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.